Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 8 августа. В студии Борис Наум. Сегодня в выпуске. Ремонт дорог зато закончен. За хранение РАО мнения разделились. Потерянные спутники были застрахованы. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! Роскосмос потерял два дорогих спутника. Напомним, ночью 6 августа с космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М» с двумя космическими аппаратами «Экспресс-МД-2» и «Телком-3». Но из-за неполадок в разгонном блоке «Бриз-М» спутники не были выведены на орбиту. Оба спутника – мощные и дорогие аппараты связи. «Телком» создавался в УАО ИСС имени академика Решетнева по заказу индонезийского оператора. На нем стоит дорогостоящая аппаратура европейской фирмы. В спутнике «Экспресс», созданном по заказу российского оператора, также много западных комплектующих. В среднем цена одного аппарата такого класса на мировом рынке составляет 100-150 миллионов долларов. Спутник «Экспресс МД-2» был застрахован на 1 миллиард 177 миллионов рублей в «Ингосстрахе», «Телком-3» на 7,5 миллионов долларов в «Альфа-страховании», сообщил «Интерфакс» АВН. Ущерб от потери двух спутников связи оценивается в 5-6 миллиардов рублей. После серии неудачных запусков в 2011 году это первый аварийный космический запуск 2012 года. Самая дорогостоящая неудача прошлого года – потеря тяжелого спутника связи «Экспресс-АМ-4» после запуска 18 августа. Также была связана с неисправностью разгонного блока «Бриз-М». Спутник был затоплен в северной части Тихого океана. Стоимость спутника «Экспресс-АМ-4» составила 150-200 миллионов долларов, а в конце 2011 года страховое возмещение за утрату космического объекта 7,5 миллиардов рублей. Запуски ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М» с разгонными блоками «Бриз-М» решено приостановить до выяснения причин нештатной ситуации. Руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин в прошлом не раз заявлял о необходимости и готовности принимать жесткие меры к виновникам неудачных пусков. Сельскохозяйственная перепись крестьян Красноярского края ждет в 2014 году. Переписывать будут сельскохозяйственные организации, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, а также граждан, имеющих земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства и другие земельные участки, не входящие в объединение или имеющие скот. Отметим, что по данным последней сельскохозяйственной переписи 2006 года в Красноярском крае насчитывалось почти 400 тысяч хозяйств, которые занимались сельскохозяйственной деятельностью. Из них 393 тысячи составляли личные, подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан. Сельскохозяйственная перепись показала, что хозяйства населения края больше всего выращивали птиц, свиней и кроликов. Данные, которые будут получены в ходе предстоящей переписи 2014 года позволят выявить потенциал как Красноярского края, так и России в целом и наметить пути развития сельского хозяйства. Вопрос о прокладке тепловых сетей в поселке Заозерный будет рассмотрен сегодня на круглом столе в 16 часов в здании музея ГХК. К генеральному директору комбината, депутату Законодательного собрания Красноярского края Петру Гаврилову поступило коллективное обращение жителей поселка с просьбой помочь решить вопрос о прокладке теплосетей за счет средств городского бюджета. Несколько лет назад из городской казны были выделены 3 миллиона на разработку проекта сетей, но исполнителя работ найти не удалось. Теперь наболевший вопрос жителей Заозерного вынесли на уровень депутата Заксобрания. Напомним, что согласно законодательству, новые участки земли администрация может выделять только при условии их обеспечения инфраструктурой, в том числе проложить теплосети. Когда выдавались участки в поселке Заозерный, а было это в 50-е годы, такого положения еще не существовало. Мы уже говорили о том, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 6 августа посетил горно-химический комбинат с рабочим визитом и провел совещание. Генеральный директор ГХК Петр Гаврилов сделал доклад о состоянии безопасности предприятия. В ходе поездки Николай Патрушев посетил объекты горно-химического комбината и лично убедился в состоянии безопасности ГХК. По результатам визита в книге почетных гостей предприятия Николай Платонович в частности отметил, что с удовольствием ознакомился с деятельностью ГХК, выразил уверенность в будущем предприятия и сотрудников, пожелал удачи во всех начинаниях, сообщает портал ГХК. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Заместитель генерального директора ГХК по инновациям, кандидат технических наук, коммунист, депутат Совета депутатов Юрий Ревенко в открытой студии в четверг, 9 августа. О депутатской деятельности и о ядерной безопасности, в том числе нового полигона для захоронения РАО, будем говорить в прямом эфире в открытой студии. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС 9 августа в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Железногорскими полицейскими была задержана женщина, укравшая сотовый телефон. Ею оказалась жительница дома номер 9 по улице Молодежной, соседка потерпевшей. Похитительница свою вину признала. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее несудимой женщине грозит до 2 лет лишения свободы. ДТП со смертельным исходом произошло 8 августа около часа дня недалеко от поселка Тартат. За рулем автомобиля Nissan AD находилась 43-летняя женщина. По свидетельствам очевидцев, она была в алкогольном опьянении. Машина выехала на полосу встречного движения, затем съехала в кювет и перевернулась. Женщина погибла на месте, а мужчина, находившийся на пассажирском месте, не пострадал. По предварительной версии, погибшая и пассажир распивали спиртные напитки за первым КПП. По всей вероятности, алкоголя показалось недостаточно и поехали за добавкой. ОГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия. 29 июля в 18:20 во дворе дома по Ленина 26 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на Nissan, госномер Р-380ЕС-124, после чего скрылся с места ДТП. Всех очевидцев просят откликнуться по телефону 750660. Ямочный ремонт дорог города завершился с опережением графика более чем на полмесяца. Отремонтированы были почти все улицы Железногорска. Из краевого бюджета было выделено 150 миллионов рублей на ремонт дороги на улице Матросова и улице Южной. Пока там ремонтные работы еще не начались. На каких улицах были заделаны пробоины и сколько денег было потрачено? На эти вопросы ответил ведущий специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Денис Бусыгин.
Произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью 13 200 квадратных метров. При этом были охвачены все дороги общего пользования. На сегодняшний день, помимо ямочного ремонта на основных дорогах, были затронуты также пандусы. Порядка 14 штук было выполнено в старой черте города и частично устранены провалы на тротуарах. Сумма 10 миллионов 100 тысяч. Ямочный ремонт охватил все улицы нашего города. Большая часть в этом году выпала на проспект Курчатова, улицу Красноярская, улицу Промышленная, Енисейская. Основная часть была выполнена там. В этом году ямочный ремонт выполнялся одним подрядчиком ИП Кравцов. Ямочный ремонт выполнен на хорошем уровне.
Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Решение о создании захоронения отработавших радиоактивных отходов на территории ЗАТО «Железногорск» поддержано на общественных слушаниях, которые прошли 30 июля в администрации. Из 276 присутствующих 179 проголосовали «за», против были 12 человек, воздержались 13. Но вопросы по будущему захоронению у горожан остались. Их задают друг другу, обращаются в Совет депутатов. Вот какие мнения услышала Катерина Добреля.
Решение по захоронению радиоактивных отходов горно-химический комбинат должен согласовывать с общественностью. Такова процедура. Мы все живем в этом городе и имеем право знать, что происходит за колючкой режимного предприятия. По крайней мере, в той части, которая касается жизни, безопасности и здоровья железногорцев. Но от самих жителей нередко можно услышать, что общественные слушания назначают в неудобное рабочее время. Посещают их лишь сотрудники комбината. И итоги голосования не всегда объективны. Вместе с тем, к обсуждению вопроса о создании нового подземного захоронения РАО подключились уже и жители края. К примеру, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного органа государственной власти Красноярского края Вячеслав Новиков считает, что в обсуждении должны участвовать все жители края, которые будут жить в 60-километровой зоне от хранилища.
Дело в том, что в этих общественных слушаниях может принимать участие, потому что это общественное слушание жителей вообще всего края. Ну, уж город Красноярск совершенно точно. Люди должны с открытыми глазами понимать, что происходит в данном случае. Потому что ситуация ведь на самом деле очень непростая. Мы накопили в Железногорске уже столько, что с этим непонятно, что делать. Либо мы такую безопасную систему захоронения будем придумывать, либо куда-то увозить, но, знаете, никто не захочет, чтобы у них все это хранилось. То есть общая нагрузка радиоактивная на территорию, вот она должна при этом захоронении уменьшаться. По закону вообще предполагается наличие вот таких обсуждений в 60-километровой зоне. Если люди захотят, они могут это сделать. А в принципе, это касается всех, кто находится около железной дороги, потому что доставка будет осуществляться через железную дорогу в той или иной форме.
А что думают сами железногорцы?
Лидия Николаевна, в принципе, это я против, конечно, потому что я знаю, что такое радиоактивное вещество. Но если защита хорошая, я не знаю, может быть, и технологический процесс, может быть, и оправдан. Все равно это нас не послушают, сделают как по-своему. Но вообще против, конечно, столько же радиации кругом, конечно, против.
Татьяна?
Нужно, не нужно? Насколько
нет,
это безопасно?
Конечно, что?
Нет, а почему?
Да зачем наш город на нашу родину эту гадость? Не надо, мы против.
В принципе, город же создавался ради ядерного производства, и мы уже 60 лет живем на ядерных отходах, поэтому чуть больше, чуть меньше.
Ну уж куда еще? Дождик пройдет, а у нас лужи такие рыженькие, ну, у нас детки маленькие. Нет, не надо. Ну, здоровье дороже, всяких денег, поэтому нет, конечно, против. И многие будут против.
В принципе, вот комбинат обещает, что там, во-первых, это будет на полкилометра под землей, высочайшие уровни защиты, или вас это никак не успокаивает?
Верится. Нет, конечно. Какая же защита тут? Ничего не поможет, мне кажется.
Владислав Викторович.
Слышали, что общественные слушания недавно были по новому захоронению? Как вы к этому относитесь, как житель?
А как я к этому должен относиться, если у меня там брат работает? Может быть, я против этого, значит, я его лишу работы? У него ребенок родился.
Насколько это безопасно, как вы считаете? Нужно ли нам это?
Да, конечно же, небезопасно. Конечно, не нужно. Что смеяться? Но о чем мы сделаем? Вы думаете, от нас кто зависит?
Екатерина Михайловна. Тут живут дети. И, конечно, хотелось бы, если это вредно на самом деле, чтобы дети не страдали от этого.
Вот так, в принципе, мы живем у комбината, мы же не сильно ощущаем, что какое-то загрязнение среды там или радиационный фон повышенный.
Конечно, это вредно, 100%, что тут все равно есть, видите, всякие заболевания, вот эти раки, и думаю, что это радиация. Конечно, это же не сразу, то есть ты подышал там, пожил немножко, это все влияет на тебя. Ладно, взрослые, а вот дети растут, и так продукты, которые мы едим, конечно, не соответствуют. Хочется, чтобы было почище. Сейчас строим дом в деревне там, под Красноярском, и уезжаем туда с детками. Такая ремарка, что в деревне мы считаем для детей лучший воздух и все остальное, поэтому мы уезжаем лично.
Анатолий Васильевич. В принципе, это уже неизбежность, поскольку захоронение ведется довольно концентрированно, и другого места в Сибири, ну, наверное, уже больше мы не найдем, более подготовленного, как у нас. Сам я работник ГХК, поэтому я сторонник того, что разброс нельзя делать, поскольку самое, наверное, надежное хранилище – это здесь. И если мы будем продолжать эту работу по захоронению, то, наверное, наилучший контроль все-таки останется за нами. То есть я в первую очередь за безопасность. Я работаю уже более 40 лет на комбинате ХЗ. Я связан с производством именно захоронения. И считаю, что контроль на самом высоком уровне. Существуют отходы, но в космос мы их не отправим. Значит, нужно исходить из тех вариантов, какие бы принесли нам, наверное, наименьший ущерб. А поскольку наше производство, уже специализируется на этом долгие десятилетия, я считаю, это просто объективно, правильно.
До 30 августа в отделе по связям с общественностью ГХК на Ленина 56, 314 кабинет принимают предложения и отзывы жителей о создании нового захоронения РАО на территории комбината. Свои вопросы и мнения горожане могут высказать и в нашей открытой студии. В четверг, 9 августа, в прямом эфире на городском радио заместитель генерального директора ГХК по инновациям, депутат Совета депутатов, коммунист Юрий Ревенко. Мы будем говорить на тему ядерной безопасности в зоне ЗАТО Железногорск. Подключайтесь к обсуждению.
последнее время все чаще ведутся разговоры о повышении пенсионного возраста. Правда, накануне президентских выборов кандидат номер один Владимир Путин, ныне избранный президент России, уверял, что повышения пенсионного возраста не будет. Тем не менее, нет дыма без огня. Споры в правительстве на эту тему идут. Недавно к вопросу повышения пенсионного возраста подключился и Международный валютный фонд. Так, глава российского правительства МВФ Отпер Брэк подчеркнул, что увеличение возраста выхода на пенсию в России неизбежно, и к 2030 году пенсионный возраст в России может повыситься до 65 лет для мужчин, для женщин – 63 года, к 2050 году – 65 лет. А между тем, хорошая новость для работающих пенсионеров. С 1 августа их пенсии пересчитают. Насколько? Об этом в следующем материале.
Перерасчет трудовой пенсии – это увеличение размера страховой части трудовой пенсии по старости и инвалидности в связи с наличием у пенсионера дополнительного заработка, с которого уплачены страховые взносы. Перерасчет пенсии железногорских работающих пенсионеров практически завершен, сказал руководитель УПФР в Железногорске Константин Синьковский. И можно говорить об окончательных цифрах.
Это 11,5 тысяч человек затронул интересы. В среднем прибавка составила 253 рубля.
Если говорить о механизме перерасчета, то он довольно сложен и занимаются им профессиональные сотрудники пенсионного фонда.
Это довольно сложная технологическая наша работа, которая требует уточнения всех полученных сведений от страхователей на индивидуальных лицевых счетах. И получается так, что это второй, третий, четвертый квартал прошлого года и первый квартал этого года. Вот такой учет тех перечислений от страхователей, которые легли на индивидуальные лицевые счета работающих пенсионеров. У нас заканчивается очередная отчетная кампания уже по полугодию, 15 августа. Тоже очень важно, поскольку это уже идет с зачетом на следующий перерасчет следующего года с 1 августа.
Участие самих пенсионеров в этом процессе не требуется, говорит Константин Синьковский.
Важно отметить, что это беззаявительный характер, это то, о чем когда-то пенсионеры действительно просили, что не надо писать лишних заявлений. Вот с 1 августа в беззаявительном порядке происходит этот перерасчет. Это те начисления, которые страхователь делает, отчисляет реально и на индивидуальный лицевой счет ложится у каждого работающего пенсионера.
Напомню, что прибавку к пенсии работающие пенсионеры получат только в том случае, если их работодатель в прошлом году и в первом квартале текущего года начислял и платил страховые взносы. Те, кто до сих пор получает зарплату в конвертах, прибавку даже и небольшую, пусть не ждут. На их лицевые счета ничего не поступило.
Ноль. На индивидуальном лицевом счете ноль. Нечего считать. Ну и надо напомнить страхователям, что сейчас мы принимаем отчетность 4 раза в году. То есть по каждому кварталу и по каждому отчетному периоду.
В здоровом теле здоровый дух. Сегодня мало кто знает, что праздник День физкультурника был учрежден в далеком 1939 году. Не только наши бабушки и дедушки вели активный образ жизни, но и в 21 веке их потомки стараются не отставать. О том, какие мероприятия ждут наших горожан в День физкультурника 11 августа, узнавала наш корреспондент Наталья Серпунина.
Когда-то давно, еще в советское время, без спорта не обходилось ни одно мероприятие. Сегодня этот праздник не только для спортсменов-профессионалов, но и тех, кто просто любит физкультуру и спорт. И Железногорск, конечно же, не остается в стороне. С самого зарождения города мы отмечаем День физкультурника. В этом году организаторы тоже подготовили большую спортивную программу для горожан. Основные мероприятия начнутся 11 августа в 10 часов и пройдут на стадионе «Труд». Подробности мы узнали у начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗАТО город Железногорск Валерия Суханова.
Начнется День физкультурника с массовой зарядки, в которой мы планируем привлечь детей с лагеря «Орбита», всех тех, кто занимается. И хотим, чтобы зарядка в этот раз прошла, так сказать, под аккомпанемент молодежного коллектива танцев. После этого будет поздравление главы администрации всех с праздником. И далее начнется спортивная программа, которая включает в себя пробег за счет конкурса «Мы за здоровый образ жизни», который будет проходить от арки стадиона и до пляжа и назад. Дальше здесь же будет дан старт традиционному пробегу на кубок братьев Семеновых. Дальше одновременно начнется турнир по стритболу. И на футбольных полях развернется мини-футбольная. Здесь будет проведен турнир среди дворовых команд на призы «Единой России». Подразделения комбината между собой также разыграют этот турнир. Далее на площадке УЖТ пройдут соревнования у нас по пляжному волейболу. Ну, если зависит от того, какая погода, конечно, будет. На городском озере будет парусная регата. Ну и закончится у нас соревнование встречи чемпионата Красноярского края по футболу, где встречаются команды «Атом» и «Катек» из города Шарыпово в начало 18 часов. Кроме того, во всех поселках зато будут проведены спортивные мероприятия. Это и в Додоново, и в Новом Пути, и, естественно, в поселке Подгорный тоже там расписана программа. И еще в этом году новый министр спорта пригласил всех физкультурников, ну так будем из близлежащих городов, принять участие в праздновании Дня физкультурника в Красноярске. И вот 18:30 в Театре оперы и балета состоится большой концерт. Дальше с награждением номинантов и награждение территорий, которые заняли высокие места в мониторинге и краевом смотре конкурсы. Ну, в том числе приглашена делегация нашего города. Это будет как поощрение наиболее отличившимся, ну, в развитии спорта в городе. Мы хотим туда лучших тренеров, лучших спортсменов, лучших общественников, судей. Туда мы хотим пригласить, чтобы они поучаствовали в этом мероприятии. И 12 числа у нас День строителя. Строитель проводит свою традиционную встречу по баскетболу сборная города.
Уже второй год подряд на Аллее звезд будет организована специальная площадка «Прояви себя». Название уже говорит само за себя. Независимо от возраста и профессии, любой желающий сможет показать свои способности в следующих видах спорта. Армрестлинг, настольный теннис, дартс, скейтбординг, поднятие гири и других. Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗАТО город Железногорск Валерий Суханов официально пригласил железногорцев на празднование Дня физкультурника.
Уважаемые горожане, я вас приглашаю на стадион 11 августа в 10 часов приобщиться к здоровому образу жизни, поучаствовать в зарядке, пробежать или пройти 2 километра по хорошему воздуху, по нашему парку, получить заряд бодрости, оптимизма, здоровья. Если кто умеет играть в футбол, пожалуйста, приходите играть. Кто умеет играть в баскетбол, то же самое. Все спортивные площадки в этот день работаю для вас.
Удачный сезон! И в завершении программы наша постоянная рубрика «Удачный сезон». Автор и ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о фитофторе на томатах. Ее мы видим всегда в конце лета, во влажные и холодные годы, в открытом грунте и под холодной пленкой. Намного реже в стеклянной или сотовом карбонатом теплице. Вначале на листьях, стеблях и плодах появляются крупные некротические пятна, расплывчатые и коричневато-бурые. Затем с разной скоростью усыхают все листья и чернеют плоды. Споры гриба фитофторы разносятся с ветром и до следующего года могут сохраняться в почве и на остатках растений. Поэтому так важно остатки томатов и картофеля или сжигать, или глубоко закапывать. Семена томатов также могут хранить на себе такие споры. Какие реальные меры профилактики можно применять садоводу? Специалисты советуют менять грядки под томатами каждый год и не высаживать их вблизи картофеля. Это главное в профилактике. Ведь малые дозы спор в воздухе, которые есть всегда, сильные здоровые растения не поражают. Страшен только очаг больших доз инфекции в почве и на грядке, где росли томаты или картофель. Не менее вредоносны споры, занесенные ветром с больного картофельного поля. Они уничтожат ваши томаты очень быстро и при любой профилактике. Если в теплице менять верхний слой почвы и чередовать культуры, грибковых болезней не будет. Предотвратить развитие фитофторы позволяет постоянная хорошая освещенность и воздухообмен между растениями. Удалите все листья, расположенные ниже первого соцветия, а также все поврежденные и соприкасающиеся с почвой, но не более 2-3 листьев за один раз. Лучше это делать в первой половине дня, чтобы ранки на стебле быстрее засыхали. Удаляйте все пасынки. Уже пора прищипнуть главный стебель. В августе проведите внекорневую подкормку микроудобрениями, которые, как уверяют ученые, улучшают передвижение углеводов в растении и усвоение калия, что повышает устойчивость растения к болезням, в частности к фитофторе. Попробуйте следующий способ. Оборвите нижние листья примерно на полметра от земли, обрежьте почерневшие листья, а в основании ствола томата примерно в 3 сантиметрах от земли воткните кусочки медной проволоки насквозь. Если заболевание только началось, то можно опрыскать томаты раствором йода 10 мл 5% йода на 10 литров воды. Через 3 дня повторить. Кстати, раствор стоит неограниченное время, но только в закрытом виде. Попробуйте опрыскать томаты настоем чеснока. 100 граммов долек чеснока измельчить, залить 2 литрами воды, накрыть, настоять полчаса и полить по плодам этой кашицей, чтобы фитофтора не перешла на плоды. Или используйте для защиты листьев и плодов раствор дрожжей. 100 граммов дрожжей на 10 литров воды. При сильном поражении фитофторой больные листья надо убрать и сжечь, а плоды опрыскать 1% раствором хлористого калия. В аптеке продается 10% раствор хлористого калия во флаконах по 200 мл. миллилитров. Флакон следует растворить в 2 литрах воды. Особенно тщательно нужно опрыскивать плодоножку, так как фитофтора по ней проникает в плод. После уборки урожая томатов, сильно пораженных фитофторой, надо опустить плоды на 10 минут в горячий 40 градусов раствор марганцовки розового цвета. Нельзя делать раствор слишком темным. На кожице плодов образуется ожог. Вынув плоды, нужно обмыть их водой и насухо обтереть. После этого их можно сложить на хранение, обернув каждый плод в бумагу. Тогда фитофтора не перейдет от одного плода к другому, если вдруг какой-то из них все-таки начнет портиться. Хорошего вам урожая!
Наша программа подошла к концу. Мы ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вел Борис Наум, звукорежиссер Нина Комкова. До свидания.